Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на дров, Сережа, все деревья на рожа.
Восемь часов 40 минут, среда, 28 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И да, слушай, у меня,
извини, это подцепило от твоего обзора печати, что ли, вот эта информация от Мишки Ромашки, который смеется и весь заходится.
Не прекращает.
Купить шпионское оборудование, это ты говорила, да?
Да.
Да. Купить шпионское оборудование случайно? Что? Смеяться захотелось. Смеюсь. Бедный Мишка Ромашка. Его там, кстати, колбасит бедного. Дайте ему пощечину. Мишка, вам надо... отрезвить вас каким-то. Вы понимаете, что вплоть до детских игрушек пишут? Вы это понимаете, что вплоть до детских игрушек пишут? Вплоть до пылесосов. А, я уже дал, спасибо. Нет, вы понимаете, что вплоть до пылесосов самоуправляемых, у Аношки там какой-то пылесос ездит взад-вперед, сам пугает кошек. Значит, и так далее. И тоже что-то пишет. Умный дом пишет, холодильник пишет.
Не, ну просто
видит.
Часто люди, когда заказывают там ручку,
пишет.
Да, с диктофоном,
да.
Они не очень понимают, что это тоже относится к шпионскому.
Значит, ваш телевизор пишет, как вы с женой. Вы с женой перед телевизором, а он пишет вас. Понятно? Значит, он пишет вас. Он пишет. И вы не очень красивый. Всегда жена красивая. Всегда, когда пишут, помните Касьянова? Жена всегда красивая, а вы нет. Вот я не знаю, почему в сценах секса мужчины никогда не бывают красивыми, если только они никогда. Вот
я смею. Да ладно, там все нет, очень нелепые.
Мужчины нелепые. Женщины ничего. Телевизор вас пишет, когда вы с женой. Понятно, да? И когда вы без жены, телевизор вас тоже пишет. И когда вы с другой женщиной, телевизор вас тоже пишет через камеру. Да, дорогие, вас пишет ваш мобильный телефон, вас пишет iPad, вас пишет, значит, на микрофоны, на все, на видеокамеры, вас пишет утюг, вас пишет все, что существует в доме. Вы говорите, что нет шпионского оборудования, которое вы купили бы случайно? Да у вас нет ни шпионского оборудования, осталось все стало шпионским, понятно? Все работает на жесты, все, что Samsung, работает на жесты. Ты заходишь в зал... и пытаешься почесать за ухом, он включает какой-нибудь канал и пишет тебе текстом, чего изволите дальше. Но ты просто хотел почесать за ухом. Ты отключаешь чертовы жесты, ты заклеиваешь скотчем камеру, но он продолжает реагировать на твой голос. И ты кричишь ему: «Хватит! Стоп!» Вот так я кричу Самсунгу: «Стоп!» И он останавливается или нет? Или он спрашивает, что мне надо? Потому что я заклеил камеру, и он не видит моих жестов. Но теперь он работает на голос, черт бы его задрал. Понимаете? И так далее. Ребят, вы что, ребят? Потом, понимаете, а теперь скажите, почему ФСБ вообще говоря протолкнуло этот закон? Этот закон существует по шпионскому оборудованию. Ты знаешь, да?
Почему?
Ну, проблема в том, что ФСБ хочет защитить свою монополию на оперативную деятельность. Это же оперативная деятельность, если ты скрытно за кем-то наблюдаешь.
Угу.
Это оперативная деятельность, это элементы оперативной деятельности. Например, ты не знаешь, что я тебе пишу, я тебе пишу. А где ты, вот у меня камера, где? А в глазу. щелкал глазом. Конечно. А я все, конечно, я же с Ральфа Мадора робот. Я же робот. Ну ты пойми, значит, это же скоро будет. Это же скоро будет. Элементы в глазу будут и так далее, понимаешь? Достаточно будет один раз увидеть, чтобы воспроизвести любую таблицу, любой текст. Просто просмотреть текст, даже не читать. Я сейчас просмотрю, а потом закрою глаза и почитаю. Да? Ты захочешь так. Ну, скажем, сейчас эту книжку быстро просмотрю, а потом мне лететь там 10 часов куда-нибудь в самолете, и я ее почитаю, закрыв глаза. Ну, вот будет ровно так. Или ты захочешь, чтобы это читалось не твоим голосом, а чьим-то голосом. Или текстом, или как-то, и все это будет воспроизводиться прямо у тебя в мозге. Это очень скоро произойдет. Мы просто не знаем, что мы стоим на пороге будущего постоянно. Ну,
тогда обучение перестанет быть нужным.
До известной степени умение манипулировать, умение синтетически воспринимать информацию и аналитически, синтетический анализ, восприятие информации станет творческим актом. Я говорю об этом, между прочим, 15 лет. Творческий акт восприятия, а не создания контента. Я говорю 15 лет, никто меня не слышит, слышали? И я тебе больше скажу, еще 10 лет никто меня не услышит. И больше того, когда меня услышат, какие-нибудь люди родятся и скажут, восприятие превратилось в творческий акт, восприятие есть творческий акт. Синтезирование имеющихся фактов превратилось, синтезирование из имеющегося превратилось в творческий акт. Тогда все скажут, черт, мы что-то выдумали. Скажут, слушайте, а этот придурок, который 15 лет это уже говорит. Чего, кто? Никто не вспомнит. Никогда. Понятно, да? Потому что я говорю это не вовремя. Мои современники слишком тупы, чтобы понять меня. Вот в чем проблема. Мои современники слишком отсталые. Включай тебя, извини, ну просто по-хорошему.
Печально вам жить.
Мне печально жить среди вас.
В этом обществе узколобых соплеменников.
Мне печально жить в этом обществе отсталых обсолетов, отсталых дезактуализированных лошар. Это правда. Ну, поехали дальше. А это запас, это огромное пузо у инопланетного робота. Огромное ли оно? Я видел пузо и побольше. Я видел пуза и побольше. Хорошо, значит, инцидент в Керченском проливе продолжает развиваться, они подают в суд на нас, мы подаем в суд на них, весь Запад называет нас провокаторами, мы провокаторами называем украинцев, наша подружка из Австрии, к которой Путин летал на день рождения, то есть, прошу прощения, на свадьбу, я так и не запомнил ее имени, вы помните министра иностранных дел Австрии, дама, которой Путин летал на свадьбу? И возил к ней, чтобы потрясти, так сказать, удивить и показать наше радушие, выездное радушие, кубанский казачий хор. Значит, она вчера заявила, что обязательно будет настаивать на санкциях, обязательно будет наказывать Россию за агрессию и провокацию в Керченском проливе. То есть, понятно, да? Я просто, чтобы вы понимали. Я просто, чтобы вы понимали. Значит, как это происходит? Это происходит вот так. Это происходит вот так. Мы, кубанский казачий хор, все, так сказать, в лучась улыбками, лучась счастьем, лучась доброжелательностью, лучась будто солнышко весеннее, теплотою душевной. Она вчера заявила, она лично, понимаешь? Она сказала, что, значит, Россия ответит за провокацию в Керченском проливе. Вот и все. Наша подружка. Она же подружка наша. Или что? Ну, я был потрясен. Кроме нее очень многие. Европа требует санкций против России, усиления санкций против России за провокацию в Керченском проливе. Секундочку. Значит, как отмечается соратник канцлера Германии Ангела Меркель, член Христианско-демократического союза Норберт Ретген, сообщил, что Европе может потребоваться ужесточение ограничительных мер против Москвы. Министр иностранных дел Австрии, вот это наша подружка и подружка нашего президента, Карин Кнайсель, сказала, что, опираясь на факты дальнейшего поведения обеих сторон, то есть России и Украины, Евросоюз рассмотрит вопрос об усилении санкций против России. Новые антироссийские санкции подтверждают или о готовности поддержать эти санкции, заявил президент Польши Анджей Дуда. Замглавы МИД страны Польши Чичкори отметил, что Россия по-прежнему ошибочно убеждена, что реакция Запада не унифицирована. Позиция едина. Министр обороны Эстонии заявил о поддержке ограничительных мер. Санкции будут мощным способом сообщить российскому руководству, что мы серьезны, страны Европы. 10 декабря будет обсуждаться вопрос об усилении санкций против России за, по их мнению, российскую провокацию. Вот, послушайте меня. Ну, я думаю, черт, думаю я. Понимаешь?
Почему?
Ну, я не знаю. Ну, как бы... Ну, подожди. Ну, провокация, еще раз я говорю. Я сейчас говорю о термине.
Угу.
Представим себе, что я инопланетянин. А я и есть инопланетянин. Провокация, слово провокация, означает побуждение к действию. Ну, например, провокация. Ты возьмешь сейчас, кинешь меня стаканом. Или там плеснешь водой. Это что?
Ну, провокация.
Это провокация. Это провокация побуждения к действию. Правильно? Побуждение к действию.
Я жду какой-то реакции.
Ты ждешь реакции. Так кто побуждал к действию? Русские или украинцы?
Ну, конечно, украинцы.
Украинцы. Давайте без знаков плюс и минус. Например, они молодцы. Например. Мы сейчас математическую задачу решаем. Математическую. Нет хороших и плохих. Просто чисто математическую задачу. Чисто математическую. Мы говорим, провокация есть побуждение к действию. Окей? Согласны? Ну, все согласны. Все. Украинцы согласны, русские согласны, австрийцы согласны, и наша подружка, которая теперь нас проклинает из Австрии, тоже согласна. Окей. Побуждение к действию произвел кто? Украинцы. Я еще раз не говорю. Я не говорю, хорошо или плохо. Молодцы или наоборот. Неважно. Побуждение к действию. Кто произвел? Украинцы. Тогда при чем тут русская провокация? Я теряюсь.
Ну, они считают, что это мы побудили их корабли.
А, то есть они...
Быть обстрелянными.
Ну, мы шли, а мы их побудили. Ну, не знаю. Я еще раз говорю, я не хочу знаков. Ни плюс, ни минус, ни молодцы, ничего. Но провокация есть побуждение к действию. С моей точки зрения, украинцы побудили нас к действию. Украинцы побудили к действию. А почему-то провокаторами называют нас. Ку-ку. Ну, я, может быть, до известной степени поплыл здесь. Не до конца понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такое вот предположение. Если эти страны, которые сейчас высказывают недовольство...
Это не эти страны, это просвещенный мир, вся Европа. Это то, они откуда же... к нам пришло, это то, откуда к нам пришло все, вообще все. Понятно, да? Это Европа. Это великая часть света. Это великая
они
часть
света. А? То есть якобы можно предположить, что если они не признали российской территории Крым, соответственно, они могут...
Российской территории Крым не признает Белоруссия и Казахстан. Никто не признает. Вы просто, чтобы вы знали. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Почему мы вообще обсуждаем мнение оккупированных стран? Это же просто территории, на которых американские да. военные базы.
Ну нет, в Австрии, насколько я припоминаю, в Австрии не было до последнего времени.
Японцы говорят, да. мы не хотим санкций, но американцы могут разрушить нашу финансовую систему за день. То же самое с Германией. Ну, тут еще
нет, и Германия действительно полна американских баз. Я сейчас сказал вам о нашей подружке из Австрии. Что вы скажете о нашей подружке из Австрии? Куда ездил кубанский казачий хор, ей пел только что, в соплях.
Она сказала, рассмотрим факты, потом будем решать. Вот что она сказала.
Она призвала к санкциям вчера. Нет, вы, наверное, плохо ориентируетесь в политике. Она призвала к санкциям. Она атакует. Вы,
да
наверное, нет плохо разбираетесь.
Никаких подружек.
7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Утро. Здравствуйте.
Смотрите, мы три соседа на одной площадке. Один младшего брата говорит, иди вот ко второму соседу, значит, ему наделай на коврик.
Что вы говорите? Какая сосед ловит,
бойкая сосед жизнь. Ловит за руку младшего брата, и выходит третья соседка и говорит: ой, вы тут провоцируете маленького ребеночка.
Я понимаю. Слушайте, значит, у вас Бойко живется на площадке, хочу сказать. Я ни разу не жил на таких площадках. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, Москва, Алексей.
Да.
Мне кажется, если бы казаки сплясали бы не с шашками, а с пультами от боеголовок, было бы, наверное, интереснее.
Нет, не было бы интереснее. Считали бы идиотами, хотя и так считают идиотами. И так считают, но если бы с пультами, то тогда бы идиотами считали окончательно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
У меня такое ощущение, что, вы знаете, в шахматах есть положение такое, цунг-цванг. Что бы мы ни делали, мы всегда будем во всем виноваты и всегда будем в проигрыше.
А выигрыш тогда где? Где выигрыш? Все равно же нельзя играть с проигрышем.
Выигрыш у нас будет, как бы не банально это звучало, чтобы все хотели ехать к нам. Не в Европу работать, не в Америку, а к нам, в Россию. Тогда мы будем в выигрыше, а так, как бы, ничего мы не сделаем.
Ну а как этого достичь?
Ну, как бы есть рецепты, да, там демократия, независимый суд и так далее и тому подобное.
А как этого достичь?
Ну, надо, чтобы наша элита, которая нами правит, как бы не была национал-предателями, чтобы бабки
сразу
у них
ошиблись.
Были здесь,
сразу
жены, у них были здесь,
сразу
дети
вы
учились
ошиблись.
Здесь, лечились здесь, и как бы все. То есть это
главная
не
ошибка.
Будет никогда.
Главная ошибка, ваша главная ошибка. Вы сразу сказали про элиты, а надо было говорить про народ. Ну, народа-то нет.
Ну, народ-то не правит, как бы, правит.
Не-не-не, не правит, не правит, там, где не правит. Не правит, там, где не правит. А, значит, все равно степень манипулирования народом везде примерно неравная. Она неравная. Ну, скажем, там, Зимбабве одна, там, в Исландии другая, да, можно сказать, такой вот север на юг. Зимбабве взять и с диктатором Мабуту, и Исландию. Несколько разные устройства общественные. Согласитесь, ну попробуйте изучить это. Хорошо, значит, товарищи, все у нас хорошо, я насколько понимаю. Все у нас хорошо. Но проблема в том, что нас обвиняют. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Владимир.
Да, здравствуйте. Михаил.
Я так понимаю, вы еще насчет реакции иностранных стран на...
Почему вы хотите изучить вопрос или просто сразу будете говорить? Говорите, прошу вас.
Да, я сразу говорить.
Да.
Мне представляет ситуация так.
Да.
Мы для ведущих стран мира вообще,
да,
представляемся мертвецом.
Вы думаете, то сразу уже мертвецом?
Я так думаю, что от мертвеца, например, его можно как? Его можно поминать, его можно любить. Но мы настолько большое, у нас тело большое настолько, что нас никуда не деть.
Да.
Поэтому нас то любят, то поминают, то ли плохим словом поминают.
Но почему мертвецом? Мы же деятельны.
Мы больше, наверное, истощаем какой-то запах, и нам неудобно так всем от нас.
Но мы деятельны, мы что-то делаем, Я сейчас припомню. Что-то мы делаем.
Разве что вот в нашей комнате, которую мы полностью заняли, и на которые претендуют все остальные. Ну, слишком сложно с нами.
Сложно. Спасибо. Я не допонял, метафоры не понял. Вот, ну, откровенно, да? Извините. Я не к тому, что я не... Я просто не понял метафору. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Деревенский парень.
Здравствуйте, деревенский парень.
Сергей, смотрите, темный угол, два выхода. Либо в морду бить, либо бежать. Либо сдаваться. Третий еще есть.
Да, Трамп сказал, что он подумает, встречаться ли с Путиным в Аргентине. Вот сейчас последнее, ну, в смысле, сказать, его высказывание. Он сказал...
Да, я читал, он сказал, да. Ну, мне, говорит, не нравится, господа, что вы шалите. Но это словно как у нас в деревне. Выпускают молодежь, да. Кого-то надо приструнить, а старшие стоят сзади и посмотрят, что будет.
Нет, заявил о возможной отмене. Это значит, мне кажется, что Трампу все равно хочется поговорить. Я вам говорю. Трампу хочется поговорить с Путиным. И интересно поговорить с Путиным. Мне кажется, что Трампу интересно поговорить. И хочется поговорить с Путиным. Но есть некая атмосфера, в которой, может быть, вот ему выгоднее политически отказаться от встречи с Путиным. Но ему интересно, поэтому он такой, возможно, не знаю, я не знаю. Ну, по крайней мере, вот эти события, вот эти... А если сегодня Порошенко отправит еще катер? Ну, сегодня, прямо сегодня. В движение.
По
Подъем. В движении.
Так, народ, смотрим, что у нас с движением-то. ТТК «Восток» 4, МКАД, МКАД «Восток» внутренний 7 баллов. Общая загруженность по Москве 6 баллов. На улицах 511 990 машин. Это всего 74% от нормы. Таким образом, 74. Народ, вы не едете никуда. Каршеринг не 13 тысяч, как обычно, а всего 11 тысяч каршеринговых машин в городе. И такси... нет, такси норма. 32 тысячи на дорогах сейчас. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, 28 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
терпсихора, доброе утро. Терпсихора. Терпсихора пишет: пришла в школу, стало плохо, ушла с первого урока. Из плюсов то, что подъем в прямом эфире услышу. Терпсихора, мы рекомендуем эту прекрасную программу после 16 лет, когда вы становитесь старухой, циничной старухой.
Может быть,
исполнилось ли вам 16, дорогая?
Учительница? А? Может быть, учительница.
А вдруг учащаяся?
И такое может быть, да.
Мадмуазель, мадам. Пожалуйста, вернитесь в школу. Не слушайте ни в коем случае эту программу.
Ей 16, она
мне
пишет.
Мне 16, уже можно. Все, вы циничная тетка. Я понял, ей 16. Хорошо, тогда можно. Слушай, я хотел сказать, что тогда вы вправе узнать, что письма на фронт все-таки пишут. Вчера на меня обрушилась какая-то шелупонь, какая-то, мне хочется сказать, какая-то мерзкая перхоть интернета. Написала, что, говорит, Москва ошибается, что это фейк, новость про письма на фронт папе, что это фейк и прочее, прочее. Это мерзкая перхоть интернета получила от нас ответ. Значит, мы нашли несколько ссылок, где родители обсуждают между собой на родительских форумах, как им написать письмо папе на фронт, потому что папу забрали на фронт, и детям задание писать папе на фронт в 4 классе. Значит, кроме этого, мы нашли учебник, в котором требования есть, это требование, педагогическое требование, заставить детей писать письма папе на фронт. Папу мобилизовали, папа на фронте, и надо папе писать на фронт. Значит, есть учебник, и он опубликован у нас в телеге, вы можете зайти в телегу, и посмотрите, кстати говоря, и на сайте тоже наверняка, да, говоритмосква.ру, а также в телеге, на радио «Говорит Москва», а также в моей телеге на Растриге, вы можете найти этот прекрасный учебник, где на 82-й странице предписано писать папе письмо на фронт. И там даже дана модель. Любимый папочка, скучаю, как на фронте, как дела на фронте. Да, есть модель, как пишутся письма папе на фронт.
Значит, Мало того, даже комитет по образованию петербургский на это отреагировал, они объяснили, почему такое задание.
Надо писать папе на фронт. Да, надо, сказал петербургский комитет по образованию. Поэтому мерзкая перхоть интернета, которая позволила себе упоминать наши имена и наши священные для каждого русского человека названия радиостанции, а эта мерзкая перхоть попятилась назад туда, откуда она выползла. Очень хорошо. Письма на фронт. Дети продолжают писать письма на фронт. Дорогой папа, на 90% тебя убьют. пишет один из четвероклассников. Вот, секундочку, на 90, сейчас, на 10%, вот, дорогой папа, мне так жалко, что ты на войне, потому что 90%, что тебя убьют, и 10%, что ты вернешься. Здравствуй, папа, как ты себя чувствуешь? Скоро ли кончится война? Кто у вас готовит? Не подбили ли тебя фашисты? Как аппаратура на самолете? Или ты уже не пилот? А кто ты, если не военный летчик? Дома все хорошо. Кошка спит, попугай кричит. Я стараюсь учиться хорошо. Мы очень соскучились. Ты приедешь на каникулы? Это за это письмо пятерка. Пятерка — это уже пройденная работа. И мальчик уже написал, это мальчик написал письмо папе на фронт. Так что, пожалуйста, пожалуйста, знайте, что это действительно существует, и это просто школа. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. В параллель немножко этой теме. Знаете, меня постоянно удивляет, когда идет какая-то документальная хроника и письма, допустим, немецких солдат с фронта. И вот там они смело описывают, как плохо, как им тяжело, как ужасно, как... В наших же письмах от наших солдат, ну, просто рай кругом. Это рай. Так пропаганда работала? Так
нет, просто, просто сажали, если ты писал сколько-нибудь не горделивое, радостное письмо.
Ну да, как было, когда кто-то сказал, что немецкий приемник очень хороший, его ему за это лет 10 впаяли, да, помню, такое было, да.
Да, да, поэтому мы должны были выражать восторг, восторг. Такой хорошо вышкаленный восторг. Слушай, если уж мы работаем для терпсихора, которой 16 лет, мы должны сказать ей, что запрещен в Перми концерт I Speak, а?
Ну, I speak в основном говорят.
I speak?
Да.
I see.
Ну, вообще, да, пишется он вот так.
Я читаю, как есть. I three, I see three peak. Если бы было peaks, я вижу три пика, я вижу три горы. I see three peak. Я вижу три горы.
Мне кажется, это слишком глубоко.
Почему глубоко? Так ровно написано. Я тупо читаю, как написано, ты знаешь, что я робот. Я тупо читаю ровно то, что написано. А? Так, I speak. Надо читать I speak. I speak. Не знаю. Хорошо, я хочу сказать, что их запретили. Их запретили, и сегодня есть интервью, по крайней мере, несколько интервью в разных изданиях, где их расспрашивают, в том числе I speak, расспрашивают, почему и что, и как это происходит, и зачем их запрещают, и как и что они об этом думают. Надо сказать, что все исполнители, которых сегодня расспрашивают, я вот на Ленте.ру читаю, все рэперы работают на Украину. Так объявлено было кем-то из чинов, что рэперы — это Украина, поэтому надо их запрещать. Угу. Значит, вот Настя и Коля из iSpeak. iSpeak, хорошо, будет iSpeak, раз так надо. Значит, у нас цензура и своеобразная охота за художниками, музыкантами. Я хочу сказать, я прочитал целую кучу интервью рэперов, художников, людей, связанных с искусством, по поводу вала запретов. Их везде запрещают в провинции. В провинции велено их запрещать. Значит, а кто велел, непонятно. А как отменить, непонятно. И что делать, непонятно. Но
видите, есть ощущение, что они... Ну вот, во всяком случае, по Хаске, да?
Да.
То, что видно. Это связано не с политикой, потому что у него была такая позиция про Донбасска и так далее.
Нет.
С Моторолой дружил. А связано с тем, что власти наконец-то увидели в молодежи опасную для себя силу.
Нет, они власть увидела,
и они подумали, что
молодежь
за них надо браться, но единственный их
собираться.
Инструмент — это запреты.
Если власть увидела, что молодежь способна вообще где-то собираться, вообще.
Не только собираться.
И вообще быть
вот
вместе,
этот парень из
Архангельска, то этого нехорошо.
Да, который пришел в приемную ФСБ.
Взрывался? Но это, да. Но это нечто другое.
Нет, у него были определенные взгляды. Вообще, молодежь сейчас,
обладающая опасна,
какой-то
как
гражданской позицией, да, становится опасна, если до этого,
да,
в предыдущие годы
но
это так не рассматривалось.
Молодежь всегда была опасна.
Это правда.
Молодежь всегда была опасна всегда и везде. Всегда и везде. Ну, не знаю. Значит, ну, она, не должна, она не должна...
Поколение,
молодежь не должна увидеть друг друга. Но дело в том, что вот провинциальные власти не понимают простой вещи. Что молодежь на самом деле сегодня имеет гиперплощадку гигантскую, виртуальную площадку в интернете. И не нужен... то есть, когда вы запрещаете в реале, люди остаются в виртуале. Виртуал больше реала. Он больше. Реал — это, как бы вам сказать, реал — это такой выплеск. Понимаете?
Угу.
А виртуал — это каждую минуту. Они каждую минуту вместе, там, в виртуале. И нет, еще вещь, которую я хотел обратить внимание, что ребята, когда дают интервью по поводу запретов, они тоже не политизированы. И мне кажется, это до поры до времени.
Угу.
Они пока очень мягкие. Они говорят, черт, ну такие истраченные усилия, такие деньги мы хотели, мы старались. Ну ладно, ну что. Дело в том, что в России с ее сомнительным авторским правом, с отношением скверным к авторскому праву, есть проблема зарабатывания.
Угу.
Наши коллективы чесом зарабатывают, понимаешь? То есть они как бы выпускают песню. Если ты выпускаешь в Америке, где есть авторское право, одной Америки достаточно, чтобы сделать тебя миллиардером. Я знал лично человека, который изобрел гнущуюся трубочку. Ты знаешь об этом?
Mm-hmm.
Гнущуюся трубочку. Ну, трубочку, из которой ты пьешь коктейль.
Mm-hmm.
Гнущаяся трубочка.
Mm-hmm.
Трубочки были только прямые, никаких гнущихся гафра не было. Это испанец. Испанец, который был медбратом, теперь мы позже еще вернемся к медбратьям, он был медбратом, и он не знал, как поить лежащих больных, и он сделал такие надпилы, чтобы трубочку не просто гнуть, как бы тогда через нее плохо течет, а он как бы начал делать такие надпилы, чтобы аккуратненько ее согнуть, трубочку, для лежачих больных.
Угу.
Чувак переехал в Калифорнию и стал мультимиллионером. Америка защищает авторское право. Америка защищает авторское право. И поэтому в Америке, если ты что-то запатентовал, ты мультимиллионер сразу, почти, да, почти сразу. И это тебя будет кормить, а может быть, и потом твоих потомков и так далее. Понимаешь? Но в России это не так. Поэтому коллективы должны зарабатывать чесом. Они должны ездить и выступать. Потому что там от концертов они живут. А так-то у них все воруется. Ну, и в этом, конечно, проблема, пойми ты. Но вот это вот I speak, они...
Заливаю глаза керосином, пусть все горит, на меня смотрит вся Россия. Пусть все горит, я заливаю глаза керосином, пусть все горит, на меня смотрит вся Россия. Пусть все горит.
Прекрасная музыка, на мой взгляд. Не знаю, я, может быть, не настолько большой. Именно в музыке у меня есть образовательные лакуны, абсолютно сущностные, которые не позволяют мне судить о музыке профессионально. Но мне нравится именно музыка, и, конечно, стихотворение.
Да, мне нравится стихотворение. Текст интересный.
Стихотворение здесь блистательное, и оно пропитано... Я бы, может быть, рискнул с удивлением сказать, что оно пропитано Серебряным веком.
Угу.
Конечно. А почему нет? Почему это не Велимир Хлебников какой-нибудь? Почему? Нет, ну правда. Ну почему? Это Серебряный век. Это прекрасно. Это люди, которые много читают. Это люди, люди, которые это пишут, они много читают. Это прекрасные, образованные молодые люди. Ну, может быть, я ошибаюсь. Я, еще раз, я ни в коем случае не претендую на то, чтобы вас агитировать или, может быть, наоборот, убеждать в чем-то. Ни в коем случае не претендую. Я говорю о том, что я полностью захвачен этой прекрасной музыкой и, безусловно, этими роскошными стихотворениями.
Буду счастливой. Грустная сука, да, это мой осознанный выбор. Я никогда не точила клыки, я сразу была рождена острозубой. Грустная сука, да, это мой осознанный выбор.
Здесь, когда видишь меня, отрываю твои убеждения. Больше твой день своим блеклым лицом не волнуют твои возмущения. И псины боятся меня, я огня, это не совпадение. Сижу и блею.
Ну, а это разве не прекрасно? Разве это не прекрасно?
Это интересно. Еще у них, ну, ну те, это... те клипы, которые я видела, у них очень они так необычно, в необычном стиле, ну, для меня. И их интересно было смотреть до конца.
И потом
не знаю,
я...
в них есть какой-то магнетизм.
Потом я, например, я также хотел бы предложить вам прекрасную вещь про русские сказки. Русские сказки для меня, я придумал когда-то слоган, не бойся сказок, нет, не так, не бойся сказок, жизнь страшнее. И мне кажется, они как будто не, а мне кажется, что они меня будто услышали. Я говорил этот слоган 7 лет назад, 7 лет назад.
Не бойся сказок. Жизнь страшнее.
И вот они как будто услышали меня и сделали вещь эту прекрасную. Это удивительно, и для меня это важно. Я хочу угостить вас еще и этой вещью. Секундочку, реклама. Сейчас пройдет какой-то человек. Не то говорит. Сейчас, секундочку. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, еще одна вещь. Я считаю, что здесь очень... И потом это глубоко обработано. На самом деле, я сравниваю... да простят меня рэперы, прекрасные, замечательные рэперы русские, так сказать, там и все. Ну, да простят они меня, вот это мне близко. Mm-hmm. Вот этот Ice Peak мне близок. А, или Ice Three Peak, вот, whatever, doesn't matter. Но это мне близко.
Ну, смотрите, если бы им... Не запретили выступать, не закрыли, да, эти площадки, вы бы про них не услышали.
Я бы не узнал о них.
А они, слава причем, богу, довольно популярны в Европе.
Слава богу, узколобая пермская деревенщина запретила им выступление. Это восхитительно. Спасибо, узколобая пермская деревенщина. Вы позволили мне узнать о творчестве этих замечательных, выдающихся людей. Я даже не знал, что это существует. Но теперь я вдохновлен, потому что это действительно высокая музыка, это хороший вокал, это абсолютно серьезная обработка.
Ну, Пермь — это не первый город, где им запрещают.
Слава
до
богу.
Этого в Казани у них проблемы были, в Нижнем Новгороде, по-моему.
Очень хорошо, очень. Значит, да, звонят из ФСБ, из пожарной службы, из МЧС, дают настоятельные рекомендации не проводить концерты под угрозой, что у владельцев клуба будут проблемы. Владельцам проблемы не нужны. Это рассказывает Коля из этой группы. Это прекрасный вокал. Нет, мне кажется, ужасный вокал. Нет, это прекрасный вокал. Это прекрасный вокал. Где-то имитация народных голосов сейчас про русскую сказку. Это прекрасный вокал. Это волшебный вокал. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Это мое искусство. И я бы о нем не узнал, что поразительно, если бы узколобые идиоты не запрещали им концерт. Это прекрасно. 7373. Видите, какой симбиоз? Мы доставляем все друг другу удовольствие. Узколобые идиоты доставляют удовольствие себе, мы доставляем удовольствие. И так далее. Да, это прекрасно. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Эльмира.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Благодаря вам тоже впервые услышал айспик, хотя слушаю рэп уже, наверное, лет 20, и там самых таких странных московских групп. Мне напомнило...
Это скорее не рэп, ведь это же не рэп.
Это уже смесь жанров, потому что все очень быстро меняется, здесь уже и фейс звучит. Но мне почему-то это очень напомнило Ди Антворд, южноафриканскую группу, которая как-то захватила какое-то время назад благодаря Лепре.
Да.
В общем-то... наша молодежь, вот. Но в целом, да, это очень интересно, сразу добавил себе в музыку.
Ну, чем-то мне напоминает ранних Dead Can Dance и так далее. Может быть, я ошибаюсь. Еще раз, мне так стыдно, я не очень разбираюсь в музыке.
Но помните, слушается очень хорошо.
Помните Dead Can Dance, значит, когда еще мертвецы могут танцевать, вот эту группу? 90, это 90-е.
Ну, для меня это слишком рано.
Ну что вы, ну зачем вы? Я вас угощу. Я вас угощу. Нет, ну что вы, ну зачем? Ну, конечно. Ну давайте, я угощу. Dead Can Dance. Меня научил слушать Dead Can Dance, ты не знаешь кто?
Кто?
Меня научил слушать Dead Can Dance Дема Кудрявцев. Дема Кудрявцев много у меня же. Дема Кудрявцев, хозяин ведомостей, научил меня слушать. Как это произошло? Он научил меня двум жанрам и двум вещам. Он научил меня слушать Земфиру. Я, конечно. Мы ехали куда-то в графство Кент в Лондоне. И Дема посадил меня в свой этот самый, свой Мерседес с левым рулем. Само по себе это тогда производило на меня, это был один из моих первых приездов. Ну, я потом зачастил в Лондон, но тогда это был один из моих первых приездов. И я сел в его Мерседес, и он поехал не по правильной стороне дороги, что само по себе я сел рядом. На правильном сиденье. Я сидел на правильном водительском сиденье и чувствовал кожей, вот этой всей своей телом кожей, я чувствовал, что я идиот, который как будто я веду машину, но по неправильной стороне. И сейчас кто-нибудь впилится в меня, и будет ужасно. Когда ты в такси едешь, в кэбе в Лондоне, ты сидишь сзади. Тебе плевать, что вытворяет водитель. Ну, ты понимаешь, что он едет по неправильной стороне. Но тебя это не так, как бы тебе сказать, беспокоит. Но когда ты сидишь на водительском сиденье в Англии, впереди, и ты понимаешь, что ты ведешь машину по неправильной стороне, это, конечно, отдельная фигня. Это просто вштыривает по полной. Ну вот, и Дема вставил мне тогда Земфиру. Я сказал, что это за чудесное стихотворение. И он сказал, ну а что, вот мы нашли наше радио, мы нашли, значит, Костя Эрнст, по-моему, кто же еще? Миша Козырев, вот мы нашли вот такую девчонку. Вот это очень здорово, вот это и все. И он мне дал наколочку тогда. Еще я не помню, что это была ссылочка. Он мне дал то ли диск, то ли что-то с этой самой Земфирой, понимаешь? И он же дал мне наколочку на Dead Can Dance. Я очень отчетливо это припоминаю. Да, так что он многому меня... Нашли они, конечно, они нашли Земфиру. А где они ее нашли? Откопали на помойке? Где-то в Уфе или, может быть, в Благовещенске или в каком-то Мухосранске. Где они ее нашли? Ну, где-то нашли. Нет, я про Dead Can Dance, я всем очень рекомендую. Dead Can Dance. Сейчас мы до вокала дойдем. Ну нет, не здесь, ну не здесь. Трамп в своем репертуаре в интервью «Вашингтон-Пост» он усомнился, что встреча с Путиным в Буэнос-Айресе состоится. «Вашингтон-Пост», напомню, это очень серьезное издание. По его словам, он ждет окончательного доклада о российско-украинском инциденте. И когда он получит этот доклад, то это будет определяющим для него для принятия решений. Возможно, я не буду встречаться с, ну, с Путиным, имеется в виду. Возможно, я даже не... Возможно, я даже не буду встречаться. А, он просто посмотрел. Возможно, я даже не буду встречаться. Заодно Трамп осудил российскую агрессию. Мне не нравится эта агрессия. Он имеет в виду, что Россия проявила агрессию. Я вообще не хочу, чтобы она была. Совершенно. И, кстати, Европе тоже не должна нравиться эта агрессия. И Германии не должна нравиться эта агрессия. Я думаю,
есть
что...
Есть в этих словах какое-то предписание.
Ну, знаешь, нет. Да, это Низ Игорь пишет, я читаю телегу Низ Игоря. Низ Игорь пишет, что это стиль излежения. Хотя они из России в глобальной политике это перекачивают. Как у подростка-аутиста. Ну, такой. Ну, такой где-то. Ну, вот. Хорошо. Значит, хорошо, хорошо, хорошо. Говорят... Что сегодня тоже Низ Игорь пишет прямо здесь, что Владимир Соловьев это человек, в утреннем эфире где-то категорически опроверг размещенную Низ Игоря информацию о наличии у него израильского гражданства. Я не знаю.
Что не знаете?
You never know. Ты никогда не знаешь. Я вчера встречался с человеком. Вообще просто на тротуаре. Я стою на тротуаре, он идет. Снег такой был мокрый. Я ему кричу: «Эй, говорю, вы похожи на пленного немца!» А он идет в такой странной шапочке какой-то и так далее. «Вы похожи на пленного немца, это вы?» Он мне говорит: «О, говорит, надо же, какая встреча!» Мы расставались, я не буду имя называть. Вот. Он мне говорит: сделал израильское гражданство». Я говорю: я не знаю, я ничего такого не делал, но мне-то ГИЮР надо еще проходить, это дико хлопотно. Ну, надо сдавать экзамены вот эти все, там Тору изучать еще. Он говорит: ну, а я-то по рождению могу, имею право, ну, имею основание получать израильское гражданство. Я говорю: окей, вам повезло. Значит, что я скажу? Я знаю одного приятеля, у которого брат, который сын генерал-майора КГБ СССР, у которого брат купил на Украине метрику за $400 еврейскую, что у него мама еврейка, и поехал в Германию. Я знаю. Ну вот, нет, ну, пожалуйста, это все делается. Но сейчас, я думаю, труднее, может быть, не знаю. Сейчас, мне кажется, в Донбасс такая территория свободы, там можно купить любую метрику, что у тебя мама еврейка, что у тебя... Кто что хочешь мне? Мне кажется, сейчас в Донбассе сейчас какая-то территория свободы до известной степени, где можно там подзагулять с документами. Но мне кажется, что также и посольство не очень будет верить. Надо какую-то желтую бумагу найти какую-нибудь. У меня чувак один... Слушай, ну, насчет желтой бумаги можно скажу? У меня чувак один говорит: какую тебе года бумагу? Я просто... Я говорю: ты что, смеешься? Он говорит: любого. Есть чел у него, значит, который сам эксперт для МВД. Он экспертизу делает. Какого года документ? У которого, у этого чела, у этого же самого эксперта. Что охраняем, то и имеем. У него, знаешь что? У него полный гараж. Бумаги по годам. Вот стоит бумага, причем он разворачивает ее, чтобы кислород действовал. Ну, в смысле, чтобы не очень она плотно лежала. Она такая разворошенная, понимаешь, чтобы воздух заходил. Вот бумага 76-го года. 76-го. И пачка ручек 76-го года. Потому что паста тоже отличалась в разные годы. Вот бумага там 82-го года. И пачка ручек 82-го года.
Вот это набор.
Я клянусь, чувак, чувак-эксперт МВД по вот этим всем вещам. Графология, вот это все. Он говорит, у него полный гараж лежит, полный гараж, пожалуйста. Бумага 90-го года, ручки 90-го года. Он тебя захреначит сам. Ну, нормальные деньги берет, все. Но он тебя захреначит такую бумагу, говорит, какую хочешь. У него там эти самые тоже, как называется, чернила, туши, вот эти, которые для печатей, разных годов, разных годов. Причем он точно знает, ну, он точно знает, например, что он, если у него есть 76-го, то 78-го не надо, например. То есть он знает, что состав когда поменялся. Он знает, например, там в 80-м поменялось, там то-то, то-то, понятно, да? И у него там, сказать, там все есть, все. Старый хрыч такой, он торгует этим делом.
Открывает свой плащ, я прусь, а там ручки и бумага.
Ребят, я прусь от него. Чувак, реально, тебе может состряпать договор, какого хочешь года и так далее, на правильной бумаге, с правильными чернилами, просто ураган. Хорошо, ладно, это я отвлекся. Значит, про евреев. Что можно было бы, конечно, зафигачить мамину метрику какого-нибудь там, сказать, там, 85-го года какую-нибудь метрику, понятно, да, на правильной бумаге. Но это надо хлопать. Короче, я не знаю, Володя Соловьев имеет израильское гражданство, я не знаю, просто простите. Но я знаю, что он эмигрировал в Америку по, насколько я понимаю, еврейской визе. То есть он как еврей эмигрировал через Вену или через Рим в Соединенные Штаты Америки. То есть он не поехал в Израиль, потому что там надо служить в армии. И он эмигрировал в Америку. И был американцем. Он американец. Но я не знаю, он получил, сказать, успел получить документы, или он только на грин-карте. Но он американец, который вернулся назад в Россию. Он русский еврей, который эмигрировал, по израильской визе. Но поехал не в Израиль, как многие русские евреи, поехали не в Израиль, а в Америку. В 89-м году там манифестации были, ты знаешь, были манифестации. Они сидели в Риме, мои друзья сидели в Риме тоже. В 89-м году, и они, их не пускала Америка, говорила, идите в Израиль. Они не хотят в Израиль, потому что там армия, и все это, и нафиг надо, и война, и арабы, да пошли они к черту, только Америка. Вся. Так они ходили манифестациями, они жили в Остии. Это на море. От Рима. Ну, вот, если Фьюмичино взять, то правее будет Ости. Значит, и они ходили на манифестациями на американское посольство, чтобы им дали визу в Америку. Наконец, за ними прислали самолет, они улетели все в Америку, счастливые, довольные, все, что хочешь, понимаешь?
Молодцы.
Ну вот, и Володя был где-то среди них. И таким образом он ремигрант из Америки. Ну, я не знаю, какое у него гражданство. Если честно, да какая мне разница? Я не интересуюсь этим. Хорошо. Гражданство Великобритании, гражданство... У всех там... Я последний русский, ты знаешь? На самом деле, можно я тебе скажу честно?
Я думала, вы кельт.
Я кельт. Я абсолютно... И в качестве кельта я последний русский. Потому что больше никого нет с русским гражданством. Все, никого нет. То есть ты встречаешься в приличном обществе, и ты обнаруживаешь, что ты единственный гражданин России здесь. Я тебе серьезно говорю.
Слушайте, ну, есть же в этом какое-то лицемерие.
Нет.
Ну, я имею в виду коллег-журналистов.
Я ставил группу. Меня спрашивают 400. Пропатриотичные. Dead can dance. Мертвецы могут танцевать. Dead can dance. А русские сказки — это вот ice pick. Нет, у меня нет венесуэльского паспорта. Нет, никогда. Меня когда-то выгоняли с работы за... работу в январе 90-го года или 91-го. В январе 91-го меня выгнали с работы за работу в программе «Время» и ТСН, ну, ведущим. И там же были литовские события. Потом начались рижские события. И мне как-то литовские депутаты выходили на меня в 2004-м, если я не ошибаюсь, году, предлагали литовское гражданство. на том основании, что я что-то сделал с их точки зрения для их независимости и так далее. Я сказал, ну, исследуйте этот вопрос. Поскольку они больше никогда на меня не выходили, я не знаю, чем дело кончилось, честное слово. Ну, как я пил за обедом с приличными людьми. Где-то Яфе, в порту, в Израиле. И со мной были какие-то литовцы. Они говорят, слушай, ну, давай мы разведаем. Давайте, пожалуйста, пожалуйста, разведайте, пожалуйста. И кроме этого, я собирался эмигрировать в Канаду. И это было в 90-е тоже. И я написал в 96-м году, прошу аннулировать мой кейс. Прошу аннулировать. А?
Почему?
I don't want. Все. I changed my idea. I don't want. Боря Березовский меня уговорил остаться. Uh-huh. Боря Березовский. Я ему говорю, Боря, я получил... тогда мы на «вы» еще начинали с ним. Я говорю, вы знаете, я получил документы на эмиграцию в Канаду. Он говорит, выкинь их немедленно в мусор. Я говорю, как? Он говорит, Сережа, какая нахрен Канада? Сережа, здесь мы будем заниматься, мы будем творить историю этой страны. Мы будем творить чертову историю этой страны. Сережа, а в Канаде ты будешь, черт пойми, кто вообще и так далее. Ноль без палочки. Ну что ты? Че ты там, кстати? Да? Я говорю... Ну, в принципе, в Канаде ноль без палочки, сытно, хорошо, снегокаты там, сказать, там морозец, все это и все. Ну, это неплохо там, ноль без палочки-то. Он говорит, Сережа, перед тобой необъятная Россия и ее история, и мы сделаем эту чертову историю. Надо сказать, мы так и поступили.
Подъем.
Че, правда же? Мы сделали чертову историю. На свою голову. Ну, в смысле, до известной степени. Ладно. Значит, хорошо. Я хотел сказать про то, что мы двигаемся дальше. Мы двигаемся дальше. И про телеведущего Брилева он признал. Я говорю сейчас о гражданстве. Телеведущий Брилев признал, что он гражданин Великобритании. Он гражданин
Великобритании. Как видите, его это не смущает.
И правильно делает.
И не мешает ему.
И нас это не смущает. И больше того, ты будешь потрясать. Ты будешь на самом деле потрясена до глубины души, что ничего не случится с телеведущим Брилевым. Он будет по-прежнему заниматься патриотизмом, будет и так далее, и так далее. Никак, потому что я вот с русскими очень просто. Ну, серьезно. Поскольку это народ-ребенок, я в хорошем смысле стоящий русский, на самом деле. Значит, в хорошем смысле. Народ-ребенок, геройский ребенок. Народ, геройский ребенок. То... Им, в общем, все равно. Им покажут макаку в телевизоре, они будут слушать. Я сейчас не шучу. Покажут макаку, который будет сидеть и мастурбировать. Это будет самец макаки. Он будет сидеть, мастурбировать, дергать себя за пенис. Они скажут, черт, ну... Главное рассуждение простого человека. Черт, ну вот ему же можно, а нам нельзя. Нет, подождите секунду, ну, подумай об этом. Вот его посадили дергать себя за пипиську в телевизоре. А нас не посадили. Значит, ему почему-то можно, а нам почему-то нельзя. Эрго, он круче нас. Но он круче нас. Подождите. Но это просто макака, которая просто мастурбирует. Нет, Сережа, это неправда. Посмотри. Ну нас-то с тобой не пустили туда. Правильно я говорю? А его пустили, правильно? Значит, он крутой. Да нет, это же макака. Они не согласны. Люди не согласны. Они говорят, нет, но его пустили в телевизор. Значит, он крутой. И все. Поэтому, какое у него гражданство? Вообще ничего никогда этой нации, не нации, политической нации не интересно. Политической нации интересно следующее. Его пустили в телевизор? Ну да. А вас пустили? Нет. Окей. Вывод сделан. Все, товарищи. Присяга преданности Соединенному Королевству и королеве, которую давал Брилев. Вот что говорил Брилев в взрослом возрасте. Он же не родился в Великобритании. Он давал клятву. Здесь перевод какой-то такой немножко странный, но вы поймите, это подстрочник с английского. Брилев говорит, я, Сергей Брилев, клянусь всемогущим Богом, что при становлении, в момент, когда я стану британским гражданином, я буду преданным и сохраню истинную преданность Верность ее величеству, королеве Елизавете II, ее наследникам и преемникам, согласно закону. Подтверждение верности Соединенному Королевству и королеве. Я, Сергей Брилев, то есть вторая клятва, торжественно, искренне и честно объявляю и подтверждаю, что при том, как я стану британским, в момент, когда я стану британским гражданином, я буду верным и сохраню истинную верность ее величеству, королеве Елизавете II, ее наследникам и преемникам. Я даю зарок преданности Соединенному Королевству и королеве. Я, Сергей Брилев, сохраню лояльность, верность к Соединенному Королевству и буду уважать его права и свободы. Я поддержу его демократические ценности. Я буду искренне блюсти его законы и выполнять мои обязанности и обязательства, как британский гражданин. Человек во взрослом состоянии, клянется в верности, которая, эта клятва, естественно, зачеркивает любую другую верность. Понятно, да? Ну, ты понимаешь или нет?
Я понимаю, да. Но он теперь может сказать, это все было на английском. Я не знал, что говорил.
А, он говорит на английском. Он говорит на английском. Если бы он попросил, его бы ему перевели.
Да, нет, он конечно, говорит, конечно, он говорит понимал, что он говорит.
Он говорит на английском. Значит, для него это никакая не проблема. И он поклялся в верности другой стране. Это клятва верности. Со всей очевидностью отменяет любую другую верность. То есть он не верен России. Он не предан России. Он не лоялен России. Он дал клятву верности другой стране. Ну все. Это, что это значит? Это значит не двойную лояльность, а единственную лояльность. Он верен Соединенному Королевству. Единственное, никакой двойной лояльности нет. Да, здесь. Здесь прямая лояльность Соединенному Королевству. Кстати говоря, в американской клятве человек отрекается еще от предыдущей страны. Отдельно. То есть он говорит, я отрекаюсь от верности всем монархам или республикам, или всем властям во всем мире, кроме Соединенных Штатов Америки. То есть еще есть специальный абзац отречения. Здесь в английской клятве отречения нет. Но подразумевается, что ты этой клятвой с этой секунды клянешься Соединенному Королевству, следовательно, предыдущие клятвы отменяются. Это подразумевается. Человек во взрослом виде это делает, в сознании полностью, да? Значит, он точно понимает, что он с этого момента верен своей новой стране и не верен никакой другой. Все. Что тут понимать-то? Все понятно. Ну, хорошо. И таких, как говорят, много у нас очень. Много-много-много. Ну, много-много. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав. Я Брилева 5 минут видел в субботу. По-моему, он уже потускнел. Кстати, было бы хорошо провести голосование, имеет ли он моральное право учить патриотизму.
А может, он нас великобританскому патриотизму учит?
И еще, Сергей, он же делал передачу про управление нелегалами СВР. Я их всегда называю Задона Педера. Он даже того показал в прошлом году со спины, но с лица-то он его видел. Я хочу сказать Сергею Евгеньевичу Нарышкину, ха-ха-ха, у тебя проверка доступа в СВР.
Вообще странно, согласитесь, да? Странновато.
Да.
Странновато. Я думал, что они все знают.
Да, они не знают.
Вы думаете, просто знают и все?
Да, конечно, знают. Никита вот спрашивает, о чем вообще разговор? Они журналисты.
Ну и что журналисты?
Ну что? Мол, алло, нет никакого прямого запрета.
Здравствуйте, Сергей, это Станислав.
Что за журналист? А если он намажет какое-нибудь вещество типа новичка на президента? Чего, журналист?
Да, дело не в том, что намашет. А, понимаете, это, к сожалению, вот мы как-то с вами, когда разговаривали в прошлый раз про комсомольских вожаков, я хочу сказать то, что вот это вот все воспитание Советского Союза, вот это вот, которое Сережу Брилеву воспитало, вот оно как бы такое есть, лживое. Он же из номенклатурной семьи. Отец всю жизнь в КГБ служил. То есть вы понимаете, о чем это говорит? Ну, лживость абсолютная вообще вот этих людей, которые нам говорят про патриотизм, любовь к родине, еще что-то, а сами держат фигу в кармане.
Ну да. Слушайте, вот мне прислал Александр, наш слушатель, часть клятвы Соединенных Штатов Америки. У нас есть и американские граждане. Есть американские граждане. Значит, смотрите, ну, кто работает в том числе в МИДе. Я их знаю. Я могу вам сказать, ну, я не знаю точно... Но я думаю, никто не отрекался от американского гражданства. Вот часть. Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности. Отрекаюсь. любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, отрекаюсь от преданности любой суверенной власти, подданным или гражданином которого я был до сегодня, я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних. Я буду верой и правдой служить Соединенным Штатам. Я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединенных Штатов, когда я буду обязан сделать это по закону. Я буду нести нестроевую службу в вооруженных силах США, когда я буду обязан сделать это по закону. Я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан сделать это по закону. И что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от ее исполнения. Да поможет мне Бог. Здесь главное вот это. Я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности кому бы то ни было еще. Понятно, да? Соединенные Штаты. Они требуют отречения, формального отречения. Соединенные Штаты требуют формального отречения. А Великобритания полагает, что формальное отречение происходит в момент новой клятвы. То есть ты клянешься в верности, и в этот момент происходит формальное отречение от России, да? То есть ты отрекся от России. Точка. Ну, все.
Ну, некоторые слушатели нам пишут, что ну и что, клятва, это же просто слова.
Клятва — это просто слова, правда, а знамя — это просто, как это сказать, трикотаж, или что это, я забыл. Нет, а что это? Текстильное изделие, знамя — это текстильное изделие, правда? То есть для вас символов не существует, и слова не значат. Но, а есть много людей в мире, которые думают, что слова значат. Видите, как у вас не совпадает. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, меня Константин зовут.
Да, Константин.
Вот, здравствуйте.
По поводу вот всей этой истории с гражданствами, в свое время как-то все очень буро, яро реагировали на сериал «Спящие», а оказывается, что вот зря казалось. Оказывается, что все они, герои не такие уж и вымышленные.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Но я последний русский, я тебе серьезно говорю. Я последний русский в этой чудесной стране. Здесь у всех что-то есть, у всех есть вид на жительство, если не гражданство, так вид на жительство. Если не вид на жительство, так квартирка. Валиканта квартирка. Точнее, я вам скажу так, мне больно чувствовать себя белой вороной. Я что-нибудь куплю. Я такой, знаешь, я сомневаюсь. Ты знаешь, почему я сомневаюсь?
Почему?
Я тебе скажу, очень просто. У меня простое соображение человеческое. Если что-нибудь куплю, я как хохол должен буду об этом заботиться.
Конечно.
Я очень люблю заботиться, как сказать, о моем мире. Мой мир, я люблю о нем заботиться, как бы его обихаживать, там, сорнячки вырывать, там, палисаднички возиться, понимаешь? Значит, и поэтому я думаю, я стараюсь мой мир делать поменьше, понимаешь? У меня, конечно,
за этот ваш заграничный кусочек можно будет дергать периодически.
Да, у меня была яхта, как вы знаете, Тонцелов, неплохая я держал, имел обыкновение держать ее в Эстепоне, Андалусия, в Эстепоне. Ну, скажем, в Эстепоне, Пуэрто-Дукеса, и вот между всем этим Сото-Гранде, вот там, в тех краях, значит, и ходил в Гибралтар на ней. И вот я тебе хочу сказать, ты летишь на Красное море, а яхта твоя справа по борту. Ты летишь все время справа, у меня была яхта по борту. Куда бы ты ни летел, ты в Америку летишь, у тебя яхта слева по борту. То есть ты чувствуешь, что ты... Это как корова. Если ты заведешь недвижку там, ну или яхту, неважно, ну, сейчас у меня ничего нет, а тогда было. И, значит, я думал, черт, вот моя яхта, вот как же я мимо нее лечу, понимаешь? Мне обидно было. Угу. И также, если у меня будет квартира, например, квартира, дом, вилла, не знаю, я все время буду думать, а что же там, а как же там? А как же там Хосе полил, палисадник мой полил Хосе или нет? И я ему буду звонить, Хосе, там, сделал ты ирригацию, так сказать, каброн, в хорошем смысле. Вот, а он скажет, ну да, сеньоры, все такое. Я скажу, черт, а как это? Покажи мне камеру, сними на камеру, пришли мне видео. Мне будет горько и обидно, понимаешь? Поэтому я ничего не завожу. Потому что если заведу, надо заботиться. А заботиться не хочется. Мне хочется сузить круг заботы, а не расширить, наоборот. Понимаешь? Я сейчас собираюсь на Филиппины.
Угу.
У меня на Филиппинах нет никакой дачи. У меня нет на Филиппинах дачи. Тем не менее, мне плевать, надо вообще была бы дача, я бы мучился. Чего это я лечу на Филиппины мимо собственной дачи? Нет, а у меня нет дачи, и хорошо. Поэтому я полечу на Филиппины, в Гонконг, на Филиппины и так далее, так далее. А в следующий раз, чем черт не шутит, может быть, в Бразилию, понимаешь? И все. А вот будь у меня дача, я бы всегда летал на дачу. Ладно, в движение, Волоколамское шоссе.
Подъем.
7 баллов в центр. Ленинградка, 7 баллов в центр. Общая загруженность 6 баллов. ДТК Запад внешний 7 баллов, внутренне 8. МКАД Запад 7 баллов внутренне, 1 балл внешне всего-навсего. Дмитровка, общая загруженность в Москве 6 баллов, товарищи. Вам хорошо, вас мало. Вас 85% от номинала. Вас 591 614 автомобилей. Ура! Хорошей дороги!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем! Гранёров Сережа, все деревья рожа!
Десять часов шесть минут, среда, 28 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе
да,
утро.
Ребята, да, ребята, буквально за 20 минут я и три моих товарища подсели на айспик. Это все вы, спасибо, говорит 13-й. 13-й! Я вас научил Зап-маму слушать, я вас научил Dead Can Dance из 90-х слушать. Видите? Я научил. Ну, прям, я говорю, ну, ты понимаешь, что
а на ты же не слышал? На Калео вы нас как
на подсадили. На Калео, братцы, на Калео. Калео, я почти два года назад, я сказал, надо слушать Калео. Все, сказал, быстро. Это был январь 17-го. Когда я сказал, надо слушать Калео. И все, я потом поехал в Нью-Йорк, заставил всех своих друзей в Нью-Йорке слушать Калео. Не друзей тоже, каких-то адвоката нашел, какого-то, скажем, мы ели устриц на Central Station. Я ему сказал, слушать Калео. Официантке сказал. Мне надо, кстати говоря, проверить, слушает ли официантка. У нас была прекрасная ирландская тетка, ирландская. И я ей сказал, мать, надо слушать Калео. Она так очень вежливо сказала, типа, угу, сотан ли там все. Вот, а значит, и надо поехать мне снова на Central Station и попробовать заказать снова устриц хороших, а, значит, и спросите ее. Я надеюсь, это ирландка там
работает. Нет, вы должны на какую-нибудь строчку сказать, и если она продолжит, то слушает, а если нет, то значит...
Да, а там, знаешь, есть строчки, которые можно перепутать. No good есть у... Эми Вайнхаус.
А вы выберите такую, которую не перепутать.
Допустим, у Калео есть No Good, и у Эми есть No Good. Понимаешь? И у Dead Can Dance, нет, у Dead Can Dance нет No Good. Но я надеюсь, что вы начнете слушать Dead Can Dance. Дайте я три секунды дам просто народу. Ну, насладитесь, я вас очень прошу. Сейчас они дойдут до вокала. Но мне всегда очень обидно, что... Вот. Хорошо или нет, скажи мне быстро. Тебе нравится или нет?
Мне нравится, да.
Насколько нравится? Я не вижу восторга настоящего в глазах. Все-таки вы не фанатеете. Чёртовы миллениалы.
Для меня все-таки круче.
Чёртовы миллениалы не способны на восторг. На сегодня еще было написано,
что... Нет, я просто не очень люблю такую размеренную музыку. Она потому что гоняет меня в транс, а я не очень люблю это чувство.
Не любишь транса?
Да.
Дорогая моя.
Я и так... постоянно.
Дорогая моя, ты и так, вот я хотел сказать, ты с утра до вечера в трансе, какой тебе еще транс?
Вот, поэтому мне больше печали не надо.
Я ее бужу тут с утра, там, по башке бью и так далее, чтобы она проснулась. Хасанша, она всегда в трансе. Сейчас опять они дойдут до вокала, рано или поздно это случится. Но надо чуть-чуть подождать, чуть-чуть. Точнее. Ждем минут 20, секундочку. Минут 20 ждем, и начнется вокал, секундочку. Нет, никак. Может, подогнать как-нибудь? Сейчас я подгоню. Я знаю, я больно сделал, я больно сделаю. Никак нет, ничего. Черт. Никак нет. Ну хорошо, следующая песня. Я так думаю, там они обошлись без вокала совсем. У них есть индийские какие-то виды.
Chasing shadows and down on your luck. Look for the signs.
Все, я вас научил, я вас научил. Все, слушайте Dead Can Dance, пожалуйста. Зап мама, я тоже учил вас зап маме. Не забывайте слушать зап маму. Я знаю, а?
Да.
Ты помнишь, что надо слушать запах? Я сегодня просто, сегодня проходим пройденное. Я не знаю, подожди. Мне сегодня. Ну правда, я просто чувствую, что вы
надеюсь,
начинаете забывать.
Контрольную работу писать зап не будем.
Мама, а? Нет. Ну, пожалуйста, я очень прошу. Зап, мама, вы должны тоже обязательно какую-нибудь. Нет, знаешь, что? Может быть, Абаду. Нет, ну хорошо, Текмикуку. Хорошо, Текмикуку. Текмикуку, вы должны послушать зап маму. А, или Абаду лучше. Давай Абаду. Абаду.
Да давайте Текмикуку.
Текмикуку?
Да.
Мне казалось, Абаду лучше. Нет? Арабская. Ну,
давайте
арабская,
сначала
да, арабская.
Эту, а потом честь Абаду.
Нет, давай я сразу Абаду, а потом The Boat Got... вот Абаду. Мне кажется, Абаду. Пожалуйста, мне кажется, это очень правильно. Сейчас Абаду и все, и все. Запам Абаду. Мы не дадим что-то арабское, потому что мы сейчас теперь дружим с арабами. Вы забыли, что мы практически сделались арабами? Чувствуешь, что ты была арабкой в древности? Я чувствую. Одно из моих рождений было тут. Я чувствую. Я еду на лошади, я въезжаю в поселок на лошади. Я слышу вот эти женские крики, вот этот шум деревни. Я был арабом. Однажды я был арабом, товарищи. Я честно говорю. Ну, сейчас нет. А тогда был. Хабиби, это мне кричат, они мне кричат, Хабиби, это я. Хабиби, я говорю, да, я, пожалуйста. Это по-нашему, по-арабски Сережа, значит, если вы говорите Хабиби, это значит Сережа, Сереженька, может, Сереженька. Я так жена встречает. Когда я прихожу, сейчас до сих пор. Но я не на лошади, а на лифте приезжаю. Нравится или нет, скажи мне?
Да, они...
Конечно. Все, тащи. Нет, сегодня... Я знал, что вы в душе арабы все. Я знал. Некоторые из вас прикидываются евреями, тащи. Но это все равно. Пустыня в крови у нас. Понимаете, у всех. пустыня. Кто-то арабы, кто-то евреи, все равно пустыня в крови у нас. Юрий Николаевич и тот наш человек, я думаю. Наш. Ну все, не будем дальше, не будем. Значит, я к чему? Я учу вас этой песне. Еще есть провалютный курс. Про валютный курс есть песня. Сейчас у них же, у Запмама, есть про валютный курс и про экономику. Сейчас, секундочку.
Кстати, это очень хорошо. Мы же про доллар.
Мы про доллар не хотим. Да, абсолютно. Мы должны сейчас сказать про доллар, и нам нужна какая-то песня, которая характеризует состояние доллара, рубля и русской экономики. And people don't care, standing in the middle of the boat goes to the bottom. To the bottom. The boat goes to the bottom. And nobody reacts, the captain shouts, clear our deck, we sing like a stone. But you don't care, standing in the middle of the boat goes to the bottom. To the bottom. The boat goes to the bottom. The boat goes to the bottom. The boat goes to the bottom. And nobody reacts, the captain shouts, put on your life jacket, you sing by the bow. But you don't care, standing in the middle of the boat goes to the bottom. To the bottom. Я знаю, что напевает Кудрин, когда едет на работу. Кудрин, когда едет на работу. Он сказал, что мы в какой-то дырище. И что-то непотребное сказал Кудрин. Сейчас, как он сказал?
Яма.
Мы в застойной яме. Он сказал, мы в застойной яме, сказал Кудрин. А на самом деле он пел «Лодка идет ко дну». The boat goes to the bottom. The boat goes... Вот это он и пел, да. Standing in the middle of the boat goes to the bottom. To the bottom. The boat goes to the bottom. Песенка Кудрина, назовем ее. Да, вот такая песенка Кудрина. The boat goes to the bottom. And nobody reacts. Nobody reacts. This is important. Because they are patriot. Patriot. Серьезно, они патриоты, поэтому нормально все. Слушай, 66.92. Это доллары, 75.53. Это евро и 61.00. Упс, нефтица-то какая. 61.00. Она умница. Она нас любит. Мы русские, с нами нефть. Ну, это мой лозунг тоже, извините. Хорошо, простите меня, пожалуйста. Я иногда выкрикиваю лозунги. У меня что-то включается внутри и все. 61.00, это лучше, чем 59. Это же лучше.
И сразу мне хочется сказать строчки стихотворения. Скажи. Надолго ли? Без цели? Без усилия? Да?
Да, нет. 1.12.88. Ты заметила, что доллар растет? 1.12.88. 1.12.88, между прочим. То есть мы вчера его видели на 1.13, на прошлой неделе 1.14, сейчас уже 1.12, в главной паре растет доллар. И, соответственно, 4038 — это у нас биток. Ну и черт с ним. Слушай меня, я хотел сказать про застойную яму. Раз уж мы говорим про Кудрина, раз уж Кудрин у нас поет практически. У нас Кудрин поет в программе. «The boat goes to the bottom». Российская экономика, судя по темпам своего роста, попала в серьезную застойную яму. Впервые с послевоенных лет. Обратите внимание, что Кудрин... секундочку. Скажите еще раз про нефть. Что сказал? 61.00 я сказал вам нефть. 61.00. Ничего не сказал. Я сказал, нефть 61.00, я вам сказал. Брентица, кормилица, заступница. И сейчас она такова, 61.00. Все нормально. Хорошо, секундочку. Way down we go, the way down we go. Это, может быть, вот эта песня напевает Кудрин? Да. А помните там... Нет, подождите, раз уж мы сегодня музыкальную программу ведем. А помните там в Калео, the way down we go, там есть слова we get what we regret. Ты помнишь это или нет?
Нет, не помню.
Или we got what we regret. Мы получили то, что заслуживаем. Ты не помнишь этих слов прекрасных? Я вам напомню дальше. Сейчас. Значит, the way down we go. Сейчас, way down. Значит, там есть we got what we regret. Я не помню, мне надо напомнить себе. Простите меня, пожалуйста, за мою приверженность музыкальным высказываниям сегодня, в этот прекрасный день. Я склонен к музыкальным высказываниям. Папа, скажи мне. what we deserve. Deserve what? We get what we deserve.
We get what we deserve.
Deserve, все.
And we're down, we go, 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 go. And we're down, we go, 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 go. So we're down, we go.
Скажи, папа, мы получили то, что заслуживаем. И мы идем вниз, мы идем вниз. Ва!
Oh, you let your feet run wild. I'm as calm as we all go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart. Do you dare to look me right in the eyes, yeah. Oh, God save me, run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall.
Однажды мы пойдем вниз, вниз в темноту. Мы будем идти вниз, пока до падения, до падения. До кого? Провалимся в ад! Сегодня сейчас позитивный денечек такой, да? Я думаю, из-за погоды, может быть, из-за погоды, да? Главное, что мы этого заслуживаем. Там было сказано, say, father, say, we got what we deserve. А? We got what we deserve. Хорошо. Значит, что говорит Кудрин? Кудрин говорит, нет. Кудрин говорит, ну что вы, говорит, это же не я. Это же не я. Вообще, я хочу сказать, сказал Кудрин, это цитата, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, что мы жили больше 10 лет с такими темпами роста экономики 1%, нет. То есть со Второй мировой войны такого нет. Мы, в общем-то, попали в серьезную такую застойную яму. Серьезную, сказал Кудрин. По его словам, общий потенциал роста даже в успешные годы с небольшим темпом роста экономики составляет всего 1,6-1,8. А в этом году, наверное, будет примерно 1,6, ниже официального прогноза. А на следующий год, кстати говоря, на следующий год еще ниже прогноз. Ну, на следующий год будет хуже. Вот, и так далее, и Кудрин, и вот негативное влияние оказывают западные санкции, он говорит. Да, может быть, преувеличивает, потому что санкции еще только будут. Это же то, что было, это же разогрев. Да, ну, значит, Кудрин, а чего Кудрин это говорит? Просто от того, что он человек с, как сказать, с мозгом ученого. Он как ученый, правильно же? Ученый видит и говорит, правильно? А?
Да.
Видит и
говорит. Просто как-то, знаете, непривычно. Но обычно же нам говорят, ну вот сейчас немножечко не очень, но все будет отлично.
Я тебя просто хочу спросить. Но есть же вещи, которые не зависят от санкций. Вот не зависят от санкций. Вот не зависят от санкций гонодела, которые сделали космодром Восточный с трещиной. Вот как это зависит от санкций? Ну, товарищ, можно я спрошу? Ну вот как? Как зависит от санкций то, что критический дефект выявлен на стартовом столе космодрома Восточный. Объясните. Ну, я просто посмотрю. Значит, смотрите, есть стартовый стол.
Угу.
Это, на самом деле, бетонная фигня, такая площадка. Понимаешь? У нее сделано, ну, там, чтобы вода стекала, чтобы там лед, там, тыры-пыры, там, ну, гидро всякая штука, шняга, там, ну, как это, подушка, еще что-то, я не разбираюсь.
Угу.
Я думаю, что это сложная бетонная фигня, которую могли сделать люди в древнем Вавилоне. У Гильгамеша. Гильгамеш, он типа, периодически делал стартовые площадки космодромов. Ну, правда, потому что он же там трамбовал что-то все время. Вы помните? Он ходил в Ливан все время драться с каким-то чудиком, а потом с ним подружился, с этим чудиком. Ну, ребята, лучше меня знаете историю, почему я должен к вам приставать с историей. Но Гильгамеш мог бы сделать нам космодром Восточный, если он трамбовал глину. Я очень хорошо это помню, этот эпизод. Мы выходим. Нам не нужна технология, нам не нужна Америка, нам не нужна ни Европа никакая, ни ангельские, никакие инженеры, ничего. Мы выходим и говорим, идиоты, залейте бетон. Идиоты говорят, хорошо, что, ну мы что. Они заливают бетон. Далее, читаю. Теперь слушайте. На стартовом сооружении космодрома «Восточный» выявлен критический дефект. Работы выполнены не по проекту. Обнаружены протечки через швы бетонирования, через отверстия крепления опалубки. Нарушения в изготовлении стартового стола выявлены на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры идиоты применяли сварку вместо муфты, а также в резервуарах-накопителях дождевых вод, где идиоты делали все неправильно. При этом акт освидетельствования идиотов предоставлен другими идиотами раньше получения результатов испытаний, которые провели бы третьи идиоты. Нормально?
Угу.
В хорошем смысле. Но в сентябре...
Вы же понимаете, как это делается?
Не знаю.
Сначала одни чуть повыше начальники воруют деньги, пускают их себе там в ворот.
Зря ты надеешься на их ум. Никаких денег никто не украл. Никто не украл, в том-то и дело.
Да был перерасход. Восточном только
Сергей,
и делали.
Сергей, здравствуйте, Сергей. Нет, я не удивляюсь. Я удивляюсь Эльвире, которая думает, что при этом были украдены деньги. А я убежден, Сергей, что доплачивали из своего кармана, Сергей. Доплачивали из своего кармана. Потому что украсть они не догадались, там же были космические идиоты.
Сергей, да, немножко не так.
Давайте
мы поймем, что у нас страна...
Какая у вас страна? У меня хорошая страна. У меня хорошая.
Троечников и двоечников.
Гением! С кем не выпьешься, гением! Серьезно говорю.
Сергей, все хорошисты, отличники уехали.
Еще нет, и я остался. У меня 5 баллов.
Ну, вы единственный, и я тоже.
Нет, я сидел с Навкой, и, значит, она сказала, что она закончила физмат-школу. И
ну
я.
И что, что она закончила?
И я, вот нас
ну,
двое
и
осталось.
И я закончил.
Вот
и
нас трое закончил. Осталось, трое! И все, трое нас.
Так вот, я хочу сказать, что это же дело же не в оценках, это же, это образ жизни, это способ мышления и поведения.
Да.
Троечник и двоечник. И это отношение к жизни, ко всему. И все нормальные люди... Все
да скажи, что они не крадут. Нет, они не умеют красть, они идиоты.
Дело не в деньгах, дело в отношении к делу, к
все
жизни
правильно.
И так
все
далее.
Все правильно. Но ничего там
и
не украдено.
Это беда.
Ничего не
это
украдено.
Беда. Кудрин не прав, санкции здесь ни при чем. В стране не останется очень скоро нормальных людей, с которыми можно что-то сделать и построить. Их просто нет.
Ну, нет
и поэтому будут санкции или не будут, это не важно. Печаль вот в этом. А все нормальные хорошисты, отличники, они сразу сваливают. Заканчивают школу, институт и сваливают сразу.
Кто-то свалит,
кто-то их говорит, еще не отправили на более ранней стадии.
Что
и это
говорите?
Страшно.
Что вы говорите? Что разве нет? Нет, я не знаю.
Пожалуйста, ну посмотрите где угодно, куда угодно, в любую отрасль. Ну надо же быть говорю. Полным дебилом, космическим, как вы сказали.
Почему они не сделали? Почему они не сделали чертовы швы правильно? Но им говорят, ребята, лейте бетон вот так, а
Сергей,
не так. Они берут и делают наоборот.
Пожалуйста, я не специалист стройки. Ну там надо было проложить какую-то тряпку, наверное, специальную. Просто перед тем, как лить, какую-то тряпку на шов. Вот, а потом ее вынуть и лить новую. Они этого не знают. Ну, условно, я говорю, понимаете, беда в этом.
Беда.
Условно. Беда. Надо было какую-то прокладку положить. Они просто не знают, что ее надо класть. Потому что они троечники, они забыли. Учили в этом связи, забыли.
Это правильно.
И все.
Это правильно. А, я вспомнил, кто гений, который приглашает меня выпить. Он ирландец, он не русский. Все, так что ваша версия подтвердилась.
Ну, все.
Мне пишет мой сосед Ричард. У меня сосед Ричард, слышь?
Да ладно.
Да, нет, ну правда. Ну, я сейчас не шучу.
Сосед где?
Вот, в подъезде.
А,
угу. Он мне пишет, «Hi, Sergey, thinking of drinking». Он мне, это у меня сосед, серьезно говорю, сосед мне пишет, причем он пишет в этом самом, в WhatsApp'е. «Hi, Sergey, thinking of drinking tonight or before long would be good to join forces». Соединим наши усилия в выпивке. Я ему пишу, я сижу дома, я ему пишу, I'll be absent, sorry, and thank you.
Нет, ты должна написать, ну не пятница же.
Не пью, не пью, не пью.
Подождите, подождите до пятницы.
All good, catch you next time. У меня в подъезде же это ирландец. Он все время предлагает мне to join forces in drinking. Новости. Преступление было совершено в селе Новокижинингенгск Новокижингинск. Кижингинского района. Я читаю, что
как написано. Позовем кошку.
Я читаю. Преступление было совершено в селе Новокижингинск. Кижингинского района, сообщает официальный сайт Республиканского управления Следственного комитета в Бурятии. 19-летний местный житель влюбился в 30-летнюю односельчанку. 30-летнюю. Но что, хорошая небось. Она жила с кем-то другим.
Да, у нее...
Был хахель.
То, что пишет. Хахель гражданский
был.
Брак.
Не хахель. Хахель был. Не. Хахель. Хахель. С хахелем жила она. С ейным.
И двое детей.
И двое детей. От кого, не знаем. Может, от хахеля, может, еще от кого. Но она решила ответить ухажеру 19-летнему взаимностью и стала тайно с ним встречаться. Можно я скажу правду? Как мне кажется. Да растлила она его. Растлила.
Ну ладно вам, ему 19 лет.
Растлила.
Он только и мечтал, чтобы его кто-нибудь дорастлил. Никто не соглашался.
Ничего подобного. Вот он был робкий шахматист взрослый. И очкастый виолончелист. Он был очкастый скрипач. И он был такой шахматист очкастый. И он, а она ему говорит, у меня тут это самое. Она насмотрелась, наверное, киношек про водопроводчиков. Такие есть такой жанр, водопроводчик. И она, значит, позвала его, говорит, вот у меня тут труба течет, то все там. Она его растлила, я понял. Все понятно стало. И с тех пор-то он и влюбился, естественно. Это было дитя 19-летнее, он не был циником. Он был романтик. И он стал...
Романтик с молотком, да.
Молоток потом обнаружился. Потому что она его позвала чинить трубы, поэтому он ходил с инструментом все время, якобы. Понимаешь? Она его растлила. Я думаю, но так не написано. И стала с ним встречаться. Когда тебе в 19 лет постоянно дают, зрелая женщина и так далее, это клево для молодого мужчины, мне кажется. Он довольный такой все на свете. Потом она ему сказала, ну все, до свидания, я уехала в Кострому. Она уехала в Кострому. Вот это местечко, Кострома. Кострома это просто там какая-то Италия, понимаешь, вот это Костромия. Там постоянно какие-то страсти невероятные. Брошенный 19-летний водопроводчик, очкастый шахматист, он же и скрипач, долго переживал, писал ей письма, звонил почти каждый день. Это не считается, надо было каждый день 8 раз. Ну, неважно. Просил вернуться, но каждый раз получал отрицательные ответы. Тогда он решил убить родителей этой женщины. А потому что он подумал, что если убить родителей, то она вернется. Это, мне кажется, может быть... Подожди, она уехала в Кострому из Бурятии, ку-ку.
Да.
Бурятия, где Кострома.
Угу.
Я все время думал, что они подаль друг от друга.
Так и есть.
Так и есть, да?
Ну да.
Спасибо. Потому что сейчас я испугался, я думал, что это соседские. Я до известной степени... Нет, а уехала из Бурятии в Кострому. С моей точки зрения, это не так уж близко, но неважно. Значит, потом он прокрался к двор пенсионерам. А они смотрели телевизор, то есть были патриоты. Мне кажется, патриоты обязаны смотреть телевизор, потому что, ну, там засирают правильно мозги им. Незваный гость выманил 70-летнего отца возлюбленной на улицу, прогнув на крыше дома телевизионную антенну. Правильно? Он надругался. Вот так, ну, натовцы так будут делать. Натовцы будут прыгать по крышам и ломать антенны, мне кажется.
Ужас какой.
Это она, натовская выходка. Спрыгнув с крыши, юноша нашел молоток и спрятался у крыльца. Как только хозяин вышел, молодой человек нанес ему удар молотком по голове. А там, блин, там было 70 лет. И с ним ничего не сделалось. Потому что он был крепкой советской закваски. Его бьют молотком по голове, а он говорит, Петя, ты что, Петь? Петя, ой, Петь, ты заблудился, пойдем чайку попьем. И он стал многими ударами молотка добивать. Потому что старику сначала ничего не было. С первых 20 ударов ему ничего не было. Он говорит, Петь, я вижу, как в замедленной съемке, я будто Нео в Матрице. Мне кажется, ты машешь рукой, у тебя что-то болит в плече, а тут его молотком лупит по башке. А старик не понимает. Он говорит, ты же скажи, чего случилось-то? Ну ладно, не важно. Потом он дождался, когда выйдет жена погибшего. Накинул ей на шею шнурок. Вот это, пожалуйста, клан Сопрано, Крестный отец. Люди смотрят кино. Со шнурком бы он иначе не догадался.
Но и стал он ее душить. Какой-то уж больно изощренный.
Почему? Вот он кино насмотрелся.
Для этого кино молоток, для этого шнурок.
Для мужика шнурок. Молоток. Нет, потому что он его нашел. Молоток был брошен в снегу. Молоток был брошен в секунду. Ты не прочитала. он нашел возле дома молоток, потому что возле любого русского дома рассыпаны молотки, плоскогубцы, что-то ржавеет, отвертки какие-то там, монтировки, это все валяется вокруг любого русского дома, лопаты какие-то валяются, все время ты ломаешь себе ноги, ты лбы там сшиваешь, да, грабли, обязательно грабли и так далее, как будто это фильм Гайдая, ты должен наступить на грабли постоянно, топоры. Тяпки, топоры, все это рассыпано вокруг дома, естественно, он нашел молоток абсолютно случайно, он собирался старика душить, но нет, пожалуйста, она вышла. Он стал душить ее шнурком. Долго душил, но женщина была тоже советской закваски. Она его сидит: «Петь, ты, может, в дом зайдешь?» Она говорит, он душит ее, душит, душит, душит. Тогда он взял ее в заложники. Говорит: «Мать, тебя не убить?» А ее не убить. А ее никак не убить. У нее стальные эти самые здесь. И волчьи жилы вот эти все стальные, понимаешь? Она душит, душит, она смеется. Он говорит: «Я убил твоего мужа». Она говорит: «Ну, слава богу». А нет, он завернул труп покрывало и бросил в подпол. А пленницу, эту пленницу, он увел в лес, как крошечку-хаврошечку. А и посадил там в Митсубиси Паджеро Спорт.
И потом катал.
Зачем?
Потому что он не продумал свой план.
Паджеро Спорт. Монтеро Спорт. Паджеро Спорт. Ну ладно, значит, хорошо. Усадив женщину, ты знаешь, что Паджеро по-испански значит?
Что?
Анонист. Пахеро, пахеро, пахеро. Это косарь или анонист? За то, что косарь и анонист делают одинаковое движение. Знаешь, анонист спорт тогда. Митсубиси анонист спорт. Такая модель. Ну ничего, так бывает. Значит, так бывает. Поэтому в Америке и в Латинской Америке его продавали под именем Монтеро, как горец. А в России как анонист. Машина анонист. Ну это же нормально, ничего страшного. Усадив женщину, он позванивал в Кострому и рассказывал, что отца убил, мать захватил. Говорит: «Возвращайся, я без тебя столько дней». Затем всю ночь он возил пожилую женщину в машине, обдумывая, как идиот полный, ну, мне кажется, а?
Ну,
он
ему умный 19 человек. Лет.
Он умный человек?
Конечно, не, нет. Не, ну, я думаю, что он...
Можно я скажу?
Ну,
можно я скажу? Опасаясь судебных исков, я скажу, что он выглядит неумным. Он выглядит неумным. И, конечно, он выглядит глубоко аморальным человеком. А?
Безусловно.
Напуганная дочь звонила в полицию. Какую полицию? В Костроме или в Бурятии?
Ну, в Бурятии, наверное.
Мне кажется, если ты не в Москве, то звонить в полицию бесполезно. Ни в Костроме, ни в Бурятии никакой полиции нет. Они там закрывают, они там ловят этих самых рэперов и так далее. Когда там полиция, не понимаю, или они пьяные уже давно все. Были начаты поиски подозреваемого. Увидев патрули, юноша бросил машину, вот эту анонистскую, и убежал в лес, которые стали прочесывать с привлечением кинологов с собаками, волонтеров и охотников. Однако выйти на след не удалось. Видишь? А потом пришел к маме за теплой одеждой. Говорит: «Мама, дайте одежду». И тогда его
дайте
взяла...
«Дайте одежду, я в бегах».
«Я в бегах». Его тогда взяли. Ну все, дальше. Я просто, это жизнь вам, Россия 21 век. Когда вы удивляетесь чему бы то ни было, подумайте, что вот эти люди и есть ваши, как сказать, соплеменники. Соплеменники. Когда вы это поймете, вам станет легче жить. Потому что всякий раз, когда они не бросаются на вас с молотком, не бросают, например, вы сейчас идете, да, и идут какие-то люди, и не бросаются на вас с молотком. Значит, это само по себе чудо. Это чудо. Понимаете? Это счастье ваше. Слушайте, я хотел про других соплеменников. Сегодня в «Эль Паис», это газета, написана статья: как живут 200 человек из племени вот этих сентинелов, которые на Сентинельских островах, куда забрел этот самый чувак этот, который американец, когда они убили его стрелой.
Миссионер.
Миссионер, да. Вы понимаете? Значит, как они живут? Оказывается, это племя, да, но никто не знает, во-первых. Да, начинается статья с того, статья довольно большая, написана в Бомбее. Анхель Мартинес сидит там. Конечно, сам он у сентинела никогда не был. Никто про них ничего не знает, но знают примерно рыбаки, которые иногда приближаются, но очень боятся, потому что рыбаков тоже обстреливают. Они обстреливают всех, кто приближается. Значит, это остров, на котором люди живут десятки тысяч лет. Одинаково все время. 72 километра квадратных. Значит, Андаманское море на востоке от Индии. Их всего 200 человек. Они занимаются собирательством и охотой, и рыбалкой. Вот у них три промысла. Они занимаются в джунглях, у них джунгли. Они там собираются собирательством, собирают, что, ну, на что найдут? Червячка съедят, там, жучка какого-то, а? Угу. Жучка какого-нибудь, червячка, там, личиночку какую-то можно съесть, да? Говорят, что-то вкусненькое, я имею в виду. А если, то, ну, это самое сладенькое. А если, допустим, там кого-то завалят, какую-нибудь обезьянку съесть, может быть, какую-то вкусненькую. Ну, по-всякому. Вот, что найдут, то едят. Они еще, а вот, а мы им возим кокосы, говорит один из рыбаков. Мы им возим кокосы, и мы оставляем их у впадания их речки без проблемы. И всегда мы приходим и уходим мирно. Совершаем обмен и расползаемся, говорит господин по имени Пандит.
А
Пандит,
что они получают взамен?
Взамен они получают мертвых обезьян, не знаю, чем-то те платят. Те платят чем-то. Чем-то платят.
Интересно.
Может, колдовством каким-то. Не знаю. Угу. Может быть, правительство дает деньги, чтобы возили кокосы им туда. Я не знаю. Может быть, правительство платит. Но я не знаю. Ну, так или иначе, это вот такое маленькое племя. Я просто хотел рассказать, что, послушайте меня, вот это племя мы уважаем за то, что они дикие. Мы их уважаем за это. А вот этого чувака, который убил отца и возил мать в Паджеро Анонист, значит, мы не уважаем. Почему?
Потому что он живет в нашем обществе.
Почему? Ну, может быть, он тоже дикий.
В нашем обществе
другие законы. Ты знаешь, ты была в Забайкалье? Ты была в Бурятии?
Нет, не была.
И я не был. Я проезжал на поезде. И пролетал несколько раз на самолете. Красивые места. Ах, какие красивые места. С 10 километров, когда летишь из Пекина, как раз пролетаешь эти чудесные места. Боже, как там волшебно. Но я не видел там ни одного человека. С 10 километров их не видно. Понимаешь? И на поезде проезжал Хабаровск-Москва. Хабаровск? Нет, Комсомольск-на-Амуре-Москва. Я проезжал. Ну, я тоже видел каких-то в зипунах каких-то старух, которые продавали нам вареную картошку с укропом. Это было очень вкусно. Они были милые. И довольно дешево, я должен сказать. Они какие-то милые были. Никаких убийц не было. Я тебе хочу другое сказать. Почему мы относимся к дикости племени в Индийском океане нормально, а к дикости в России ненормально? Почему? Надо уважать дикость, уважать. Это их модус бивенди. Они так привыкли. Им так нравится. Не надо лезть к людям. Не надо заставлять. Ты
они
похожа
так
на американца.
Привыкли,
ты
а
похожа
мы
на американца. Нет, ты похожа на американца. Американцы всюду несут свою правду. Бога, там, Слово Божье, свободы какие-то и так далее. Все такие, господи, как надоело. А ты будь как русская. Уважай дикость, как индуска. Уважай дикость. Это нормально. Это их обычай.
Так мы не несем никуда.
Нам не надо ничего
нести. Это потому что это наша страна, наша территория.
Медцентр.
Это субъект, который
зря,
на всех
ты зря,
правах.
Ты зря. Ты должна уважать людей. Они так родились. Они такие дикие. Они мочатся в своих подъездах. Они, ну, как бы, они такие. Их надо уважать за это.
Нет, смотрите, у них там, у сентинелей.
Нет, вот Александр, он жил,
есть
я знаю.
Есть тоже наверняка
какой-то человек, который жил законов. Там в дикости. Вы жили в дикости, я знаю. Вы жили в одном из племен. Где-то в Кузбассе, да? Где вы жили? В каком племени? А? В каком племени?
Алтай.
А, он жил на племени Алтай, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Да, прошу вас.
Я просто могу в оправдании нашей дикости пояснить, что, как сказать, сентинельцы, они дикие изначально.
Это и правда. Никто, собственно, и мы тоже.
Нет. А нас пытались 70 лет сделать, как бы сказать, европейцами.
Что это? Посмотрите, что могилу Канта краской залили. Табличку Канта.
Получилось.
Давайте уважать дикость. Давайте уважать. Подождите. В медцентр Best Clinic, расположенный рядом с метро Бауманская в Москве, выполняют операции по отрезанию клитора малых половых губ и больших половых губ. Они срезают большие тоже. Или зашивание влагалища. Сейчас, пока мы говорим, в данный настоящий момент кому-то отрезают клитор. Здесь, в Москве. Какая дика? О чем вы говорите? Какой Алтай? Это здесь, в Москве, МСК, 21 век. Давайте уважать дикость. Все, здесь все вокруг нас сентинельцы. И мы должны их уважать. Что, нет? А? Что, нет? Я пытаюсь понять. Бурятии чувак убивает отца молотком и звонит девушке, говорит, ну теперь-то ты приедешь, я же убил твоего папу. Ну это нормально, он же, естественно, аргумент, правильно? Мы же не знаем этого. Я не могу судить, я не могу знать. Может быть, у них в Бурятии так положено. Мы этого не знаем. Я не был там, я их не обнюхивал там, нет. Как они там живут, я не знаю, я просто не знаю. Хорошо, значит, может быть, они вот так живут, убивают папу, говорят, слушай, я убил твоего папу, это как приглашение приехать.
Окей? Приезжай.
Приезжай,
вернись, мать. Люби.
Слушай,
меня.
Люби, люби, любимая, я убил твоего папу. Молотком. Старик недолго мучился, я ударил его всего 30 раз. Окей, ты приедешь или нет? Так что, я не понимаю, купить билет, я не понимаю. Что случилось? Я сейчас душу твою мать шнурком. Он говорит, я душу твою мать шнурком. Может быть, ты прохрипи, что-нибудь, мать, прохрипи своей дочери, чтобы она приехала. Приезжай, приезжай. Все, а это, видишь, я ее душу здесь сейчас, вожу по лесу. Она говорит, черт, может быть, и стоит приехать, говорит возлюбленная, правильно?
Она такая, вот это вот. Поступок.
Дальше, а почему это отличается от сентинельцев? Объясните мне, пожалуйста, чем это отличается от сентинельцев? Сентинельцы тоже дикие, пожалуйста. Они там, 200 человек, занимаются собирательством, едят обезьяны и личинки. Это нормально? Мы их уважаем. Почему мы не уважаем этих людей? Надо уважать. Зачем вмешиваться? В Москве на Бауманской режут клиторы. Это обычай народа. Обычай. Товарищ, почему вы не уважаете это? Вы что, дикие? Вы что, дикие? Где у вас терпимость? Где у вас толерантность? Где у вас образованность? Уважайте. Они этого хотят. Они себя режут. Пусть режут. Вам жалко? Почему жалко? А, режут детей, да?
Ну, во-первых, режут детей. И они на это не соглашались. А во-вторых, сентинельцы, если что, изолированные. Они не приходят там, не знаю, на материк, да, и не начинают стрелять во всех встречных.
Была информация, что девочек, которых режут у нас на Бауманской, от 5 до 12 лет. То есть до 5 лет не режут, а после 5 уже режут.
Да, они потом удалили это описание. Они еще написали, что это по религиозным, да. А потом они стали говорить, что это только по медицинским
показаниям.
Приколитесь,
4 способа. Четвертый способ вообще зашить нахрен совсем. Я тебе объясню.
Нет, это третий.
Нет,
это третий, когда
четвертый.
Отрезают...
Четвертый.
Нет, это третий способ, когда отрезают большие и малые половые губы.
И сшивают.
И сшивают, да.
И сшивают начисто. Но фишка в том, что гинеколог уже никак не разберется. Там может быть эрозия, как это называется, еще что-то, там микрофлора, микрофауна, там хрен пойми. Гинеколог уже никогда не залезет, потому что это зашито нитками суровыми. Все. То есть они срезают большие половые губы, потом им дают срастись. И потом, когда девочку выдают замуж, ку-ку, это сейчас в Москве, понятно? Это сейчас в вашем городе. Я хочу, чтобы вы проблевались. Это сей час в вашем городе. Им отрезают клитор, потом отрезают малые половые губы, но это недостаточно. Потом отрезают большие, большие, и сводят их мясо к мясу и зашивают, чтобы они срослись. Оставляют снизу маленькую дырочку, чтобы истекало там чего-то, истекало моча, не знаю. Значит, слушайте дальше. Дальше, когда ее выдают замуж, ее вспарывают опять скальпелями, чтобы образовалось место для услаждения господина. Ну, услаждать господина же надо как-то, правильно? То есть до замужества она просто зашита полностью. И больше того, она срослась. У них срастается. У них зарастает все это. Во! Это сейчас Москва! Ваш любимый город. Идите, проблюйтесь. Кстати говоря, человек, который это... который это защищал, работает, до сих пор представляет, значит, первозаместитель, значит, секундочку.
Что это,
Был господин Бекяшев, Камиль Бекяшев, который, подождите, в свою очередь отметил, что это незаконно противоречит. А нет, не Бекяшев, извините, пожалуйста. Был другой господин, который нам дал интервью, который сказал, что всем надо отрезать, всем женщинам на планете Земля. Чем больше женское обрезание пройдет, тем лучше, сейчас скажу. Он говорил это, говорит Москва. И он продолжает работать сейчас в какой-то общественной организации здесь, в Москве. То есть он как бы представляет ислам. Ислам и так далее, так далее. Он здесь. Исмаил Бердыев, спасибо, сейчас мы откроем. Исмаил Бердыев, муфти Северного Кавказа. Он сказал, что чем больше пообрезать девочек, тем лучше. Сейчас я скажу. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердыев выступил за обрезание женщин. Надо всех женщин обрезать, всех женщин на земле обрезать, чтобы разврата не было на земле, чтобы сексуальность уменьшилась. А если зашить, я считаю, нет? Зашить,
вот нет. Как надо бороться
Исмаил с харасментом. Исмаил Бердыев, конечно, конечно, обрезать и зашить.
Это же женщины все вынуждают, всех доводят вот до всего этого, абсолютно до верно. Греха.
А вот так зашьешь их, Исмаил Бердыев, зашьешь, они анал начнут практиковать.
Ужас какой.
Там зашьешь, но, Исмаил, я серьезно говорю сейчас, они орал начнут. А ты зашьешь рот тогда, а что, как вот их? Надо разрезать тогда губы, чтобы они срослись и зашить, правильно я говорю? Разрезать, чтобы срослось, правильно? Исмаил, я не уверен, что я правильно понял. Но я задаю вопрос, просто мне интересно. Все, зашить их и все, зашить все, что есть. Уши зашить, уши тоже, мне кажется. Ноздри зашить.
Да, конечно.
Все зашить к чертовой матери.
А то это сатана во плоти еще болтает, что
ли? Мало ли, да, мало ли что-нибудь. И глаза зашить, и все, и все. И очень хорошо будет. ГУЛАГ – вещь хорошая. ГУЛАГ – хорошая вещь. Заявил уральский депутат. Просто хотел познакомить. Система ГУЛАГ в сталинские времена была лучше, чем нынешняя пенитенциарная система. Заявил депутат городской думы Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пирожков. ГУЛАГ – хорошая вещь на самом деле.
Да.
Заявил депутат городской думы Екатеринбурга. ГУЛАГ – хорошая вещь на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества. От них была польза. ГУЛАГ – хорошая вещь, заявил депутат от Екатеринбурга, в Екатеринбурге. Эй, ребят, я хочу, чтобы вы услышали. Все. А дальше, значит, нет, Кант, Эммануил. Он жил под российской властью, кстати говоря, во время Семилетней войны и писал Елизавете, императрице, прошение, чтобы его сделали там завкафедрой. Ну, то есть он жил в России. Потому что эта часть Пруссии была в России во время одной из войн. И, значит, Калининград... Но поскольку у него вражье имя, был бы он Иван Иванович, скажи, Иван Иванович. Кантов. Кантиков лучше был. Был бы он Иван Иванович Кантиков. Его бы именем, может быть, назвали аэропорт. А так, нет, все протестуют. Вокруг памятника разбросаны листовки, в которых называют Канта врагом, поскольку он немец. И надо вымарывать чуждое имя из документов, срывать таблички с именем немецкого философа. То есть Калининград должен срывать таблички с именем Канта и вымарывать его имя, потому что его имя вражеское имя. Вражеское, враг. Враг. Понятно, да? Его могилу залили краской, его табличку на университете залили краской. Университет имени Канта требует, я хочу, чтобы вы услышали, университет требует, чтобы аэропорту не давали имя Канта, потому что он не наш. Кант не наш. Понимаешь? Вот и все. Что еще сказать?
В университете хотят быть единственными?
Нет, дело не в этом. Им просто стыдно. Даже они, наверное, мне кажется, поменяют это самое. Они поменяют все-таки имя.
Весь мир будет читать критику чистого разума.
Критика чистого разума.
А мы будем открещиваться.
Ну, Кант говорил о моральном императиве, о том, что нужно относиться к людям как к себе, в частности. Значит, и это все, конечно, устаревшие идеи в движении.
Подъем в движении.
Большая Черкизовская улица в город, 9 баллов. Преображенская площадь, 9 баллов. А Преображенская улица, 9 баллов. Это все в центре, я рассказываю. Общая загруженность по Москве, 6 баллов. Улица Стромынка, 7 баллов, куда ни возьми, во все стороны. Русаковская, 6-8, ну, в смысле, 6 на выезд, 8 на въезд. Комсомольская площадь, 8 баллов, плохо. Ну, которая сюда, к центру, а которая из центра, 7. Шоссе энтузиастов в ЗамКАТ. Есть шоссе энтузиастов в ЗамКАТ. Но там гиблое место. Там 7 баллов в любую сторону. Рязанский проспект 6 баллов. Волгоградский 7 баллов. Это на въезд сюда. Ну ладно, все, хватит мне вас радовать хорошими новостями. Послушай, а где тут было написано, какое сегодня число? 28. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 28 ноября.
Подъем